Дефицит бензина идет к Москве. Экспорт падает, заводы горят. Где же бюджету искать доходы?
Это общая командная работа.
Россию снова ждет военный бюджет, говорит Медведев. Что это значит для кошельков простых граждан? Со второго раза Путин попадает обоймой в пистолет. Озадаченно на него смотрят мужчины в таком же камуфляже. Но улыбается министр обороны, экономист Белоусов. В то же время бывший президент России и заместитель Путина в Совбезе говорит журналистам, бюджет будет трудным, военным. Об этих трудностях Путин днем ранее говорил с министрами.
Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, это общее. Командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и в муниципалитетах.
И не похоже, чтобы слова о командной работе добавляли лицам министров оптимизма. Дефицит бюджета только официально 4 триллиона рублей. Чиновникам надо придумать, какие субсидии отменить, какие стройки заморозить и где найти еще денег. Ведь продажа нефти с газом приносит все меньше и меньше дохода. Из-за дронов за прошлую неделю экспорт упал на четверть, пишет Moscow Times. И все больше регионов сообщают о росте цен и нехватке бензина. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Для тех, кто смотрит нас на YouTube «Радио Свобода», в чате опрос, чем же Путин перекроет дефицит бюджета. Мы на него попробуем ответить в эфире, и пока вы голосуете, расскажем, что же с топливом.
2 часа простоял в очереди. Вот уже я хоть вижу эту колонку заправочную. Надеюсь, на мне не закончится бензин.
Это очереди за топливом в оккупированном Луганске. Но в подобной ситуации уже оказывались жители Приморья, а в дальнейшем с этим могут столкнуться и другие регионы России. Цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже снова обновила рекорд и превысила 73 200 рублей за тонну. Но рекорды цен на топливо в России обновляются уже несколько месяцев подряд. Правительство продлевает ограничения на экспорт бензина для трейдеров и производителей. О топливном кризисе теперь пишут даже Z-блогеры.
Если в конце августа дефицит бензина наблюдался в Забайкалье, Приморье, на Курилах и в Крыму, то в сентябре с ним столкнулись в Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Калмыкии и Татарстане. Кроме того, перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и на Чукотке.
Как видно на карте газеты «Известия», нехватка топлива постепенно подбирается и к Москве. Чиновники и федеральные медиа объясняют происходящее сезонным спросом на топливо, конец отпускного периода и сбор урожая, а также аккуратными формулировками вроде «снижение производства».
Эксперты перечисляют вполне себе логичные причины. Это и некоторый дисбаланс между возможностями НПЗ и высоким спросом на высокооктановые бензины 92-го и 95-го марок, сезонное повышение потребления, топлива в целом, в связи с туризмом в том числе, дорогая логистика.
А одним из главных факторов снижения производства остаются атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
Вон что-то взрывается опять.
Уже вторая за этот год волна таких атак не прекращается с начала августа. Только за сентябрь под удары попали 4 НПЗ – Рязанский, Саратовский, Навойл в Уфе и Кинев в Ленинградской области. Всего по подсчетам новой газеты «Европа» за год нанесено почти 40 ударов по НПЗ, более половины из которых привели к остановке заводов. Сейчас полностью остановлены 5 – Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, принадлежащий Роснефти, Волгоградский, Лукойлу и Афипский, не входит в состав крупных компаний. С учетом 2 ударов по рязанской нефтеперерабатывающей компании, с начала августа дроны выбили примерно 17% переработки нефти, подсчитали Reuters и новая газета «Европа». Во многих регионах России массово приостанавливают работу частные заправочные станции. В отличие от крупных сетевых заправок, они не могут себе позволить закупки топлива впрок из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Малый и средний бизнес обычно производят такие закупки в кредит. Кроме того, производители продолжают торговать на бирже оптовыми партиями топлива, которые отгружаются с большой задержкой. Торгуют воздухом, уточняет источник Reuters. Другие источники агентства сообщают, Транснефть предупредила производителей нефти нефти о возможном сокращении добычи в ближайшее время из-за постоянных повреждений своей инфраструктуры. Правительственная российская газета сообщает, что вице-премьер Александр Новак на днях предложил ведомствам рассмотреть предложение Российского топливного союза об отказе от сдерживания роста цен на бензин.
Если суммировать только указанный в письме РТС сверхинфляционный рост ценообразующих факторов для предприятий топливообеспечения, то бензин и дизельное топливо на АЗС в этом году должны были подорожать почти на 15% без учета потребительской инфляции. По последним данным Росстата, с начала года к 1 сентября цены на бензин в рознице поднялись на 6,7%, а на дизельное топливо на 2,1%.
Еще в конце августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призывал граждан не волноваться о ценах на топливо.
Рынок топлива полностью обеспечен. Существуют колебания цен по разным причинам. Но вы знаете, что правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Вы знаете о запрете на экспорт бензинов и так далее. Поэтому меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем.
Но рост цен и дефицит топлива по-прежнему отражаются не только на автомобилистах. Удорожание перевозок неизбежно ведет к удорожанию продуктов и услуг.
Ну и разобраться с этой цепочкой нам поможет экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Агентство Рейтер пишет, Транснефть предупреждает нефтедобывающие компании, что, возможно, придется сократить добычу, так как из-за беспилотников, из-за их ударов просто негде хранить продукты. Транснефть утверждает, что это фейк и информационная война Запада. По-вашему, кто ближе к правде?
Ну, разумеется, если у вас не работают нефтеперерабатывающие заводы на полную мощность, всегда будет возникать затор в нефтепроводах, которые подают сырье на эти заводы. Потому что если заводы не справляются с переработкой, то зачем им столько сырья? Им не нужно столько сырья по трубе. И сырье застревает в трубе, оно накапливается в какой-то момент, и больше нельзя туда ничего влить, в эту трубу. И нефтедобывающим компаниям, предприятиям говорят, слушайте, больше не заливайте. Нам некуда это дальше проталкивать. Разумеется, все предупреждены были о том, что подавать нефть в нефтепроводы Транснефти скоро будет нельзя, но в публичное пространство такие вещи говорить запрещено, поэтому внутренняя информация, которая разошлась по нефтедобывающим предприятиям, будучи доступной, вызвала необходимость опровержений уже в публичном поле. Не-не-не, мы ничего такого не говорили. Конечно же, все эти заявления о возможном прекращении закачки нефти в нефтепроводы – это происки Запада. Каждый раз, когда мы слышим что-нибудь про происки Запада, мы понимаем, что так и есть на самом деле, просто пытаются оправдаться.
Вот с начала недели политики спорят, введут ли страны тарифы против российской нефти, российского газа по просьбе Дональда Трампа. Тарифов мы пока не видим, но тот же Рейтер отмечает, что все-таки падают цены на нефть, в том числе российскую, потому что не рискуют покупатели. Это тоже информационная война или есть действительно факторы, которые косвенно, но влияют на российские доходы от нефти?
Нет, подождите, когда Россия что-то заявляет, это всегда провокация и пропаганда. Когда западное агентство Reuters говорит, это правда, тут никакой войны нету информационной, действительно. Когда мы пытаемся разобраться, откуда возникают сообщения о росте закупок Индии, нефти в каком-нибудь месяце, сразу понимаем, вот здесь фейк, вот здесь пропаганда, вот здесь манипуляция. Когда мы читаем сообщения о том, что Индия будет отказываться от закупок, Индия будет сокращать закупки, что нефть российская токсична, что скидки достигают $10, ну и так далее. Вот когда мы все вот это слышим, то мы понимаем, что это правда. Так что тут все, что мы читаем в последнее время касаемо сокращения России нефтегазовых доходов, это абсолютная правда. Здесь как раз все можно принимать за чистую монету. Нефтегазовые доходы падают, скидки растут, страны отказываются, нужно предлагать еще больше скидок, чтобы все-таки был соблазн у какой-то страны купить российскую нефть, ну и так далее.
Ну, я с вами соглашусь, действительно нет оснований не доверять такому авторитетному агентству. А вот есть информация, заявление.
Не, простите, можно и не доверять информационному агентству, если они пишут со ссылкой на российские источники, значит, Индия планирует увеличить закупки нефти. Тоже плюем, идем дальше. Надо просто уметь видеть суть, понимаете? Вот когда вы видите суть событий, явлений, вас не собьют с толку никакие заголовки, ни Рейтерса, ни Маргариты Симоньян. Дело не в том, что есть какие-то совершенно правдивые СМИ, а есть какие-то врущие. Да? Дело в том, что даже правдивые и честные СМИ могут опубликовать какой-то вброс, потому что он будет инициирован Кремлем. И вот им там какой-то человек в Кремле сказал на условиях анонимности, они это вынуждены писать, потому что это же источник сказал. Они привыкли так работать на Западе. Когда им источник в администрации Белого дома говорит о том, что они, Трамп собирается напасть на Иран, ну, скорее всего, стоит верить.
Ну да, мы действительно видели подобные проколы. Да. Я попрошу вас, Вячеслав, еще один фрагмент послушать информацию и как раз до сути докопаться и мне, и нашим зрителям кое-что объяснить. Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг говорит изданию RTVI, что нефтяные компании в России точно не бедствуют и никаких проблем с топливом в стране быть не должно. Более того, депутат говорит, что Дума готовит некоторый дифференцированный возврат НДС экспортерам сырья. Я не особо понимаю эту формулировку, и чтобы я долго не рассказывал, что это такое, давайте посмотрим фрагмент со страницы депутата во ВКонтакте. Он 2 месяца назад объяснял своим подписчикам эту идею.
А чем более высокотехнологичную продукцию производит производитель в Российской Федерации и поставляет на экспорт, тем больше размер НДС ему возвращается. Если производитель отправляет сырую нефть, там, руду, чушки из металла, да, ему НДС вообще не возвращается. Именно так работает стимулирование высокотехнологичного экспорта в Китайской Народной Республике уже практически 40 лет. Вот мы предлагаем применить этот положительный опыт нашего южного соседа и начать стимулировать развитие высокотехнологичных отраслей, поддерживать их в первую очередь. При этом сырьевые отрасли должны больше налогов платить в бюджет. К чему это приведет? Это приведет не только к переводу нашей страны с сырьевого пути на индустриальный путь развития, а сейчас это крайне актуально в то время, когда мы боремся за свой технологический суверенитет. Но это еще и приведет к снижению цен на сырье внутри страны. Это приведет к снижению цен вообще на все товары и услуги.
Ну а вот этой своей идеи Гартунг вспомнил, отвечая журналистам на вопросы о том, почему цены на бензин в России растут. Вячеслав, и получается, если слушать депутата, вот, пожалуйста, идея.
Давайте не слушать идиотов, пожалуйста, давайте не слушать идиотов, и будем четко понимать, что это идиот. Он говорит про то, что нефтяные компании должны отправлять за рубеж не сырую нефть, а продукцию высокого передела, но этот идиот, наверное, делает вид, что не знает, что нефтяным компаниям запрещен экспорт бензина, то есть продукции высокого передела. Они вынуждены экспортировать только нефть. Это идиотизм, во-первых. Во-вторых, идиотизм того, что говорит этот болванчик, заключается в том, что если вы сейчас осуществляете возврат экспортерам НДС, всем экспортерам, неважно, технологичную они продукцию производят и поставляют на экспорт или не технологичную, а после этого заявляете о том, что давайте дифференцировать и поощрять инновационную экспортную составляющую, то это значит, вы просто хотите сказать, давайте брать НДС с экспорта. У нас дыра в бюджете, но я не могу сказать, что у нас дыра в бюджете, поэтому я буду строить из себя идиота и говорить, не давайте повышать налоги НДС на экспорт, а давайте сделаем дифференцированное обложение НДС. В общем, меня очень радует, что вы всегда подбираете самые экстремальные варианты для обсуждения, но сразу надо начинать. Вячеслав, я вам сейчас покажу заявление одного идиота из Госдумы. Тогда всем будет легче.
Ну ладно, давайте все же... Понимаю, да, я тоже не согласен с Гартунгом, и можно его ловить на нестыковках. Ну, обойдемся только без оскорблений.
А то, что это просто провокация, когда человек, ну вот, льет в уши какую-то, ну, совершенно неадекватную информацию, заливает нам, да, а мы должны с умным видом это обсуждать. Нужно просто подавать следующие вот эти вот видеоцитаты следующие, таким образом, что, Вячеслав, вот тут, хорошо, вы не любите слово «идиот» сказать, вот один не очень умный человек, давайте его разоблачим прямо здесь и сейчас. Я знаю, что вы это умеете.
Ну, хорошо, я возьму это себе на заметку на будущее. Мы разобрались вроде как с нефтью, с тем, как пополнять или не пополнять доходы. Давайте теперь перейдем к другим проблемам экономики. В наших экономических выпусках мы обычно подробно рассматриваем какую-то отдельную отрасль, но сегодня наша команда решила посмотреть на сферу, которая связывает разные части экономики. Это логистика. Давайте посмотрим, что там происходит, какие симптомы она испытывает, и попробуем поставить диагноз.
Если попытаться кратко описать состояние российского рынка грузоперевозок на середину сентября 2025 года, то можно ограничиться такими характеристиками – сжатие, рост тарифов и логистический дисбаланс. Так, по данным Infranews, проект собирает аналитические данные о российском транспортном комплексе и международной торговле, только за август грузовой автотрафик через погранпереходы России сократился на 15%, а по итогам первых 8 месяцев границу пересекли немногим более 1 миллиона грузовых автомобилей, что на 13% меньше, чем за первые 8 месяцев 2024-го. Правда, это данные без учета стран Евразэс, куда помимо России входит Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. При этом растут объемы перевозок через границу с Китаем на четверть за 2025 год. Продажи самих грузовиков в июле рухнули более чем на 60% по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». Такая динамика затронула продажи не только тяжелых, но и среднетоннажных грузовиков. Реализация последних упала почти вдвое, а тарифы на грузоперевозки выросли. Еще в апреле российская газета писала: в среднем на 4%, а по некоторым направлениям и до 20%. На грузоперевозки влияет и ситуация на рынке топлива. Для фур дизель – ключевая статья расходов. Поэтому рост цен на топливо съедает маржу и вынуждает перевозчиков поднимать тарифы или уходить с рынка. Сократились в России и железнодорожные перевозки. Только по официальным данным РЖД, в августе общий объем грузоперевозок сократился почти на 5,5% по сравнению с августом прошлого года. А если сравнивать с августом 2023 года, то на все 11%. Показатели с января по август тоже упали на 7%. Новая газета «Европа» отмечает, что сейчас РЖД оказались в сильнейшем 2008 года кризисе.
Часть грузов у госмонополии отобрали санкции на российские товары, а с прошлого года по компании бьет падение отгрузок зерна и стройматериалов. Дороги закупорены не только приоритетными военными грузами, но и невостребованными вагонами, а локомотивов и работников критически не хватает.
Новая газета «Европа» также пишет, что перевозки зерна, которые росли в 2023 году, сильно упали в 2024 и еще сильнее в нынешнем, на треть. Сократились перевозки черных металлов. Тут влияют не только санкции, но и спад в строительстве. Таким образом, резюмирует новое, падение погрузки на РЖД длится без перерыва уже 20-й месяц, и спад только усугубляется. За полгода уменьшился и грузооборот морских портов России на почти 5,5% в годовом измерении. Это данные Ассоциации морских торговых портов. Самое сильное падение наблюдается в сегменте сухогрузов, особенно зерновых. Отмечается, что грузооборот снизился во всех бассейнах, кроме дальневосточного. Там небольшой рост, чуть больше 4% в период с января по август. В начале года Минтранс сохранял сдержанный оптимизм и прогнозировал, что по итогам года грузооборот морских портов останется на уровне прошлого, то есть снижение будет сглажено и даже, возможно, частичное восстановление. Это были оценки скончавшегося министра транспорта Романа Старовойта еще в феврале на Каспийском экономическом форуме. Снизился также и объем грузов и почты, которые российские авиакомпании перевезли в первом квартале этого года. Разница составила 4%. Это статистика Росавиации. А вот если сравнивать с показателем довоенного и, соответственно, досанкционного 2021 года, то авиационные грузоперевозки рухнули более чем в 3 раза.
Ну вот, получается, снижение мы видим в разных направлениях перевозок. Вячеслав, какой вывод о состоянии экономики можно сделать, потому с какими трудностями сталкиваются грузоперевозки?
Давайте представим, что есть человек, у которого небольшой бизнес по производству, допустим, каких-нибудь полуфабрикатов для общепита. Он делает это дома, у него есть машина, и когда у общепита в городе хорошо дела идут, заказов много, человек очень много ездит на машине, транспортная составляющая активно задействована. Теперь мы понимаем, изменения происходят на рынке общепита в городе, меньше клиентов входят в рестораны, в кафе, меньше заказов этому человеку, и машина ездит сначала на 5%, времени меньше за месяц, потом на 10% и так далее. Да? О чем нам может говорить? Значит, власть будет врать, что, знаете, у нас вот тут какие-то проблемы с лизингом, У нас, может быть, есть какие-то налоговые проблемы, может быть, не очень хорошо все устроено в логистической сфере, может быть, вот топливо дорогое, поэтому. А на самом деле все просто. Не нужно столько полуфабрикатов общепиту, поэтому машина нашего условного микропредпринимателя не ездит так часто, как год назад. А через год будет ездить еще меньше, а через два года встанет на прикол. Поэтому количество ездок вот этого автотранспорта сигнализирует о состоянии экономики, в данном случае сегмента экономики в городе. Также мы можем спроецировать это на картину в целом по стране. Я думаю, что эта иллюстрация полностью характеризует вам живость всех заявлений о том, что в России какой-то там фрагментированный рост, какие-то там отдельные сегменты растут, но в целом здесь плюс, а здесь стагнация дает какой-то небольшой еще рост 0,5%. Вот все это можно просто сразу признавать полной ложью, неправдой, и переходить к обсуждению, а какая глубина рецессии в стране. Она может быть 2%, а может быть 3%. А если мы посмотрим на загрузку портов, мы загрузку железнодорожного подвижного состава, а может на 5% уже рецессия за год. Я думаю, что когда вы вот подряд, очень правильно, подряд именно, все цифры приводите по грузоперевозкам, по морю, по портам, да, по железнодорожной составляющей, по авиаперевозкам, почтовым и так далее. Вы в целом даете вилку. Вот смотрите, здесь упало на 2-3%, а здесь упало на 8-9%. Я думаю, что в среднем падение по экономике 5-6%, к примеру. И перевозки – это лучший индикатор состояния экономики. Состояние промышленности, сферы услуг, чего угодно. Вот в целом ВВП можно прогнозировать по тому, как в данный момент падают вот эти все сегменты логистические, о которых вы сказали. Поэтому общий вывод такой: рецессия в стране не та, которую нам показывают, а нам показывают еще типа стагнацию, да, а на самом деле рецессия. И рецессия глубочайшая.
Но, тем не менее, Путин требует, чтобы бюджет пополнялся, но при этом он не планирует снижать расходы. Он на Дальневосточном форуме это открыто говорил. Он требует более эффективно производить. И в журнале Минфина пишет заведующий кафедрой государственных муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Михаил Косов, что можно исправить дисбаланс в бюджете методом ревизии блоков поддержки с низким эффектом на рубль. Что бы это могло значить?
С низким эффектом на рубль. Смотрите, у них всегда есть представление. Да, у них есть всегда такая мантра, что мы сейчас перестанем давать денег, но перестанем денег давать неэффективным. Тем, кто плохо проедает наши бюджетные деньги. И поэтому можем всегда сэкономить, перестав давать льготные кредиты промышленности и сельскому хозяйству, перестав давать деньги каким-то госпрограммам, которые показали свою неэффективность, и так далее, и так далее. А по-русски я перевожу. Это выглядит следующим образом. И звучит так. Вообще у нас все неэффективно. Вообще все предприятия пора закрыть, и они держатся только на бюджетном финансировании. Все госпрограммы – это просто кормушки для воровства. Они не приносят никакого эффекта, ни программа демографии, ни программа здравоохранения, ни экологии, ничего. Становится все только хуже. Статистику приходится по этим направлениям закрывать. Поэтому признаем, что все неэффективно. А дальше вопрос. Окей, вы сами все это придумали, вы сразу знали, что все это неэффективно, и что это просто черная дыра, прорва, в которую вы спускаете триллионы рублей. А теперь вы говорите, ну что-то у нас денег не очень стало хватать, но надо нам бюджетную дыру тут 5 триллионов закрывать. Давайте-ка мы вот это срежем. Да? То есть, и признаем, что есть что-то неэффективное. Дальше вы должны сделать, дорогие министры, следующее усилие. Вы должны признать, что все неэффективно. Но вы, конечно же, на это не пойдете, потому что вам все равно нужно пилить, воровать с тех денег, которые идут из бюджета. Поэтому воспринимаем, опять же, со смехом все эти потуги уважаемых экономистов из РЭО имени Плеханова.
Ну, по такой логике, действительно, им либо от всего, возможно, придется отказываться. Но Путин говорит еще вот что. Он говорит, что маленький долг у России можно попросить. Но кто Путину даст
денег? У кого? Да, вот у меня такой же вопрос. У кого? Ты можешь попросить только у своего Центробанка. Центробанк их прекрасно напечатает, разгонит инфляцию. Больше денег в экономике нету. Извне эти деньги не придут. Ни Китай их не даст, ни Международный валютный фонд, ни Всемирный банк. Никто России денег не даст. Поэтому, конечно, ты иди попроси, товарищ Путин, а мы посмотрим, кто тебе даст. Вот Центробанк, наверное, единственный со своим печатным станком, у кого ты окажешься с протянутой рукой. Но я не вижу других механизмов финансирования дефицита бюджета, кроме эмиссии. И даже потуги снять какие-то там несколько триллионов рублей с якобы неэффективных статей, как это, неэффективных затрат на рубль, да, то есть они когда говорят на рубль, это что значит, вот вы потратили триллион рублей, вы ожидаете эффекта для экономики, допустим, в 3 триллиона рублей, у вас 3 к 1 эффект на рубль, да, есть какие-то другие показатели, но на самом деле у них все показатели отрицательные, то есть никакие финансовые вливания в те вещи, которые делает государство, они не приносят какой бы то ни было отдачи, поэтому, конечно, можно, во-первых, срезать расходы, но что вы получите, срезав расходы? Вы через эти механизмы, вкачивая там эти триллионы рублей в экономику, вы все равно заставляете какие-то шестеренки крутиться быстрее, потому что когда вы, я не знаю, там заказываете даже совершенно ненужные вещи для поднятия демографии, например, рекламные щиты «Рожай активнее», да? Вот вы потратили там миллиард рублей на пропаганду деторождения в рамках программы «Демография». Ну, эти деньги после воровства половины каким-нибудь чиновникам получило рекламное агентство, заказало изготовление этих баннеров. Какие-то люди полезли на столбы, эти баннеры повесили, да? То есть все равно для экономики...
То есть получается, что даже урезанием вынимают чиновники деньги из экономики, конечно, и только хуже себе делают, конечно. И получается, вот куда ни кинь, везде клин. Да, простите, что перебиваю вас, Вячеслав, у нас просто заканчивается время эфира, но судя по реакции чата, я... Вижу, много людей соглашаются с вами и отвечают в нашем опросе, что, скорее всего, все это в налогах отразится российских. Спасибо большое, Вячеслав, что помогли нам с этим разобраться. И спасибо всем, кто смотрел. До свидания.